Глава 17. Невыспавшаяся после тревожной ночи Клэри Старлинг в махровом халате и шлепанцах с полотенцем через плечо стояла у двери в ванную. Ванная была одна на четверых. Арделия и Клэрис делили ее с двумя курсантками из соседней комнаты. Радионовости из Мемфиса заставили Клэрис на миг задержать дыхание. «О, Господи!» — выдохнула она. «О, Боже! Ну ладно. Эй, там, внутри! Беру ванную штурмом! Трусы надеть! Руки вверх! Все на выход! Это тревога не учебная!» Она влезла в кабину душа и встала рядом с перепуганной соседкой. «Выматывайся, Грейси, и дай мне вон тот кусок мыла, будь добра!» Прислушиваясь к телефону, она упаковала в дорожную сумку смену белья и поставила у двери следственный чемоданчик с набором необходимых инструментов. Убедилась, что на коммутаторе знают, она у себя в комнате. Когда до начала занятий оставалось минут 10, никому не говоря ни слова, Клэри с сумкой и чемоданчиком явилась в отдел психологии поведения. «Мистер Кроуфорд вылетел в Мемфис 45 минут назад», — сказала секретарша, источая сладость. «С ним Барроуз и Стаффорд, который из лаборатории, отправился из национального аэропорта. Я вчера передавала для него докладную. Он ничего для меня не оставил. Я Клэри Старлинг. О, я знаю, кто вы. У меня тут три записки с вашим номером телефона. И, насколько мне известно, еще несколько лежат у него на столе. Нет, он для вас ничего не оставил, Клэрис». Женщина взглянула на сумку и чемоданчик. «Мне передать что-нибудь от вас, если он позвонит? Может, он оставил свои координаты в Мемфисе? Нет, он будет звонить сам. Разве у вас нет занятий сегодня? Вы ведь еще пока не окончили академию?» «Нет, нет, конечно». Явиться класс с опозданием было не очень-то приятно. А тут еще Грейси Питтман, девушка, которую Старлинг выставила из душа. Грейси Питтман сидела сразу за Старлинг. Путь к своему месту показался Клэрис ужасно долгим. Во всяком случае, Грейси дважды успела состроить язвительную гримаску, поддразнивая Клэрис, пока та добралась до стула. Пришлось просидеть без завтрака двухчасовую лекцию об исключениях при выдаче ордера на обыск и арест, прежде чем она смогла наконец подойти к автомату, чтобы выпить кока-колы. В полдень она проверила свой почтовый ящик. Ничего. В этот момент она подумала, и уже не в первый раз в своей не очень долгой жизни, что от крушения надежд во рту остается такой же привкус, как от противного лекарства, которое ей приходилось принимать в детстве. Бывают такие дни, когда просыпаешься совершенно другим человеком. Сегодня был именно такой день. Старлинг это четко понимала. То, что она увидела вчера в похоронном бюро Поттера, вызвало тектонические подвижки в самом ее существе. Старлинг изучала психологию и криминологию у отличных преподавателей, и в жизни ей приходилось сталкиваться с кое-какими малопривлекательными способами, которыми равнодушный мир походя крушит и ломает многое на своем пути. Но раньше она не знала, а теперь знает. Время от времени семейство Homo sapiens порождает существа в человеческом обличии, единственное наслаждение которых состоит в том, что предстало перед ее глазами на фаянсе бальзамировочного стола в городе Поттер, штат Западная Виргиния. Первые попытки проникнуть в сознание подобного существа породили в душе Старлинг такой ужас, какого она никогда не испытывала на вскрытиях в анатомическом театре. Она понимала, от этого знания, от этого ужаса ей не избавиться никогда. Она понимала, если ей не удастся очерстветь, набить мозоли, она не сможет жить с вечно кровоточащим сердцем. Занятия, обычная школьная рутина не помогали. Весь день происходящее вокруг казалось ей нереальным и отдаленным, словно скрытым где-то за горизонтом. Шум, разговоры, отдельные голоса доносились до нее издали, как порой ветер доносит шум огромного стадиона. Любое движение озадачивало. Группы курсантов, проходящих по коридору, тени бегущих в небе облаков, уплывающий шум самолета. После занятий Старлинг отправилась на спортплощадку. Пробежала несколько кругов, слишком много. Пошла в бассейн и плавала до тех пор, пока в голову не полезли мысли об утопленниках. Тогда ощущение воды на коже показалось ей омерзительным. В комнате отдыха вместе с Арделией Мэп и десятком других курсантов Клэрис смотрела вечерние новости. Похищение дочери сенатора Мартин не было главным сюжетом передачи, но шло сразу за сообщением о переговорах по разоружению в Женеве. Показали пленку, отснятую в Мемфисе. Указатель виллы Стоунхендж в свете мигалки полицейской патрульной машины. Стоянка. Репортеры стремились дать блицхронику, но сообщать было нечего. И они интервьюировали всех, кого возможно. В том числе и друг друга. В мигании вспышек, визге тормозов и треске радиопомех представители полицейских, городских и окружных властей, низко наклоняясь к непривычно многочисленным микрофонам, говорили что-то маловразумительное. Фоторепортеры пробегали с места на место, наклонялись пониже, приседали на корточки, пятились, натыкались на телекамеры, как только кто-то из следователей входил или выходил из дверей квартиры Кэтрин Бейкер-Мартин. В комнате отдыха Академии ФБР прозвучал иронический и приветственный клич, когда на телевизионном экране на миг в окне квартиры возник Джек Крофорд. Старлинг криво усмехнулась. «Интересно, а Буффало Билл смотрит телевизор? Как ему нравится Крофорд? Знает ли он, кто это такой?» Окружающие полагали, что Билл телевизор смотрит. Вот и сенатор Рут Мартин в прямом эфире передачу ведет Питер Дженнингс. Стоит одна в спальне своей дочери. На стене, у сенатора за спиной, вымпел Юго-Западного университета и плакаты. На одном «Уайл и Койот», на другом «Мы за равноправие женщин». Высокая женщина с сильным, не очень красивым лицом. «Я сейчас обращаюсь к человеку, который похитил мою дочь», — сказала она. Подошла поближе к камере, заставив оператора неожиданно изменить фокус, и заговорила, как никогда раньше не стала бы говорить с террористом. «В вашей власти отпустить мою дочь, не причинив ей вреда. Ее зовут Кэтрин. Она очень добрый и все понимающий человек. Пожалуйста, отпустите ее. Пожалуйста, не причиняйте ей вреда. Именно вы сейчас контролируете ситуацию. В ваших руках власть. Вам решать. Я уверена, вы способны на любовь и сочувствие. Вы способны оберечь ее от всего, что может причинить ей вред. Вам сейчас представляется прекрасная возможность показать всему миру, что вы способны на великое добро, на великодушие, что вы можете отнестись к другому человеку лучше, чем другие люди отнеслись к вам. Ее зовут Кэтрин». Глаза сенатора Мартин исчезли с экрана, сменившись любительским фильмом. Малышка Кэтрин пытается ходить, уцепившись за пышную гриву красавца Колли. Голос Рут Мартин за кадром продолжал. «Вы сейчас видите Кэтрин ребенком. Отпустите ее. Отпустите Кэтрин, не причинив ей вреда. Где угодно, в любом месте нашей страны. Я обещаю вам поддержку и помощь. Более того, я стану вам другом». Дальше пошли фотографии. Кэтрин Мартин, 8 лет, за рулем яхты. Яхта поднята на блоках. Отец Кэтрин красит корпус. Две недавние фотографии молодой женщины. Одна во весь рост, другая — лицо крупным планом. И снова во весь экран сенатор Мартин. «Обещаю вам здесь, перед всей страной, свою помощь во всем, когда она вам потребуется. Я могу помочь вам. Я сенатор Соединенных Штатов. Я член комитета по вооруженным силам страны. Я тесно связан с проектом SOE, который мы называем в обиходе «Звездные войны». Если у вас есть враги, я выступлю против них. Если кто-то мешает вам, я сумею его остановить. Вы можете позвонить мне в любое время дня и ночи. Мою дочь зовут Кэтрин. Пожалуйста, докажите нам, что вы сильный человек», — закончила свое обращение сенатор Мартин. «Отпустите мою дочь». «Вот это да», — сказала Старлинг. «В сообразительности ей не откажешь». Ее била дрожь, как замерзшую собачонку. «Господи, ну и обращение». «При чем здесь звездные войны?» — сказала Мэп. «Это что, если инопланетяне управляют сознанием Буффало Билла с дальней планеты, сенатор Мартин сможет его защитить? Она это имела в виду?» Старлинг кивнула. «У многих шизофреников, а особенно у страдающих паранойей, бывает именно эта специфическая галлюцинация, что ими управляет чуждый разум. И если Билл настроен именно так, этот подход может заставить его раскрыться. Этот выстрел был хорошо нацелен и сделан вовремя. как она стояла перед камерой, а? По меньшей мере, это может подарить Кэтрин несколько лишних дней. Может, у наших будет больше времени расследовать это дело? А может и нет. Крофорд считает, его периоды будут сокращаться. Можно испытать этот ход, можно какой-нибудь другой. Чего бы я только не испытала на ее-то месте. А почему она все время повторяет, ее зовут Кэтрин? Зачем повторять ее имя? Она пытается заставить Буффало Билла взглянуть на Кэтрин как на человека. Они считают, ему важно деперсонализировать жертву, взглянуть на нее просто как на предмет, прежде чем убить и содрать с нее кожу. Преступники, совершившие серийные убийства, во всяком случае некоторые, говорят об этом в интервью, которые дают в тюрьме. Они говорят, это все равно, что с куклой работать. Ты думаешь, за этим обращением виден Крофорд? Может быть. А может, доктор Блум. «Вон он, видишь?» — ответила Старлинг. На экране шло интервью с доктором Эланом Блумом из Чикагского университета, записанное на пленку несколько недель назад. Тема — серийные убийства. Доктор Блум не желал сравнивать Буффало Билла с Фрэнсисом Доллархайдом, Гарретом Хопсом или вообще с кем бы то ни было из известных ему преступников. Он не желал называть его Буффало Биллом. На самом деле, интервью доктора Блума оказалось не таким уж содержательным, но доктор был известен как один из крупнейших, а может быть, просто единственный эксперт в этой области, и телевидение хотело продемонстрировать его зрителям. В заключение передачи они дали в кадре крупными титрами последние произнесенные им слова. «Нет ничего такого, чем мы могли бы пригрозить ему», ибо нет в мире страшнее того, с чем ему приходится встречаться ежедневно и ежечасно. Все, что мы можем сделать, это попросить его прийти к нам. Мы можем обещать ему доброе отношение и облегчение страданий, и обещать это совершенно искренне и честно. «Неплохо было бы, если бы и нам пообещали облегчение страданий», — сказала Мэп. «Черт возьми, мне такое облегчение вовсе не помешало бы». «Поверхностная трепотня и ловкое запудривание мозгов. Обожаю такие вещи. Говорил-говорил и ничего не сказал. Но зато, может, и Билла не очень встревожил». «Конечно, я могу заставить себя не думать об этой девочке из Западной Виргинии. Ненадолго», — сказала Старлинг. «На каких-нибудь полчаса удается выбросить ее из головы. А потом вдруг, как ребром ладони по горлу. Лак с блестками на ногтях. Сил нет. Надо как-то отвлечься». Арделия Мэп, порывшись в ворохе собственных увлечений за обедом, не только сумела увести Старлинг от мрачных мыслей, но и привести подслушивающих в восторженное замешательство сравнением неточных рифм в произведениях Стиви Уандера и Эмили Диккенсон. Примечание. Стиви Уандер. Родился в 1950 году. Американский рок-музыкант. Эмили Элизабет Диккенсон. Годы жизни 1830-1886. Американская поэтесса-затворница, известная романтическими и мистическими произведениями, написанными необычным языком. Из 2000 стихотворений при жизни были опубликованы только 7. Первый сборник издан посмертно в 1890 году. Конец примечания. Возвращаясь в свою комнату, Старлинг нетерпеливо выхватила конверт из ячейки для писем. Послание гласило: «Будьте добры, позвоните Элберту Родену». Внизу указан номер телефона. «Это только подтверждает мою теорию», — заявила Старлинг, когда они обе с книгами в руках уселись каждая на своей кровати. «Что за теория?» «Знакомишься с двумя парнями, так? Звонит же тебе всегда не тот». «Ну уж, мне-то можешь об этом не рассказывать», — зазвонил телефон. Мэп почесала кончик носа кончиком карандаша. «Если это страстный Бобби Лоуренс, скажи ему, я в библиотеке, ладно? Скажи, я ему завтра сама перезвоню». Звонил Крофорд с самолета. Голос в трубке скрипел и скрежетал. «Старлинг, соберите самое необходимое на двое суток. Встречаемся через час». Ей показалось, он повесил трубку. Слышно было, как что-то потрескивает в пустоте. Потом вдруг голос зазвучал снова. «Инструменты не понадобятся, только белье и одежда». «Встречаемся где?» «В Смитсоновском». Не успев повесить трубку, он уже разговаривал с кем-то еще. «Джек Крофорд», — сказала Старлинг, швыряя на кровать дорожную сумку. Лицо Арделии Мэп появилось над уголовно-процессуальным кодексом, который она читала. Прищурив один огромный темный глаз, она наблюдала, как Старлинг складывает вещи. «Не хочу навязывать тебе свое мнение», — сказала она. «Хочешь», — ответила Старлинг. Она прекрасно знала, что за этим последует. Мэп специализировалась по правоведению и в университете штата Мэриленд, работая по ночам. В Академии ФБР она числилась второй по успеваемости в своей группе, а в отношении к учебе и книгам вообще не знала себе равных. «Предполагается, что завтра тебе предстоит экзамен по уголовному праву, а еще через два дня — зачет по физподготовке. Убедись, что начальник Крофорд знает, что ты можешь остаться на второй год по его вине. Как только он скажет «хорошо поработали, курсант Старлинг», не вздумай ответить ему «что вы, работать с вами такое удовольствие!» Гляди прямо в его каменное, будто с острова Пасхи, лицо и говори: «Я рассчитываю, что вы лично позаботитесь, чтобы меня не оставили на повторный курс из-за пропусков занятий. Я доходчиво объясняю?» «Я легко подгоню по уголовке», — сказала Старлинг, зубами пытаясь открыть заколку для волос. «Точно, только экзамен ты завалишь, потому что у тебя не было времени на подготовку. А кого интересует, почему у тебя его не было? Думаешь, не отправят на повторный? Брось, детка, шутки шутить. Они тебя вытурят поганой метлой. Да еще с черного хода. На благодарность у людей память ох, какая короткая, Клэрис. Пусть он сам скажет, никаких повторных курсов. Сейчас у тебя успеваемость лучше некуда. Пусть он им скажет. И кроме того, мне в жизни не найти такой соседки по комнате. Кто еще сумеет выгладить все необходимое за минуту до начала занятий?» Старлинг вела свой дряхлый пинто по широкому в 8 полос шоссе, бросив машину, словно коня, в галоп. Еще парочка миль в час, и подвески пойдут в разнос. Запахи горячего масла, плесневелой кожи, дребезжание под полом, жалобный вой сцепления вызывали в памяти смутные воспоминания о поездках с отцом в его в пикапе, с сестрой и братьями, набившимися в кабину. Теперь машину вела она сама, вела сквозь тьму. Белые штрихи разделительных линий уходили вниз, отсчитывая миг, миг, миг. У нее было время подумать. Страх мчался вместе с ней в машине, дыша ей в затылок. Совсем недавние и более четкие воспоминания вытесняли из кабины сестру и братьев. Было очень страшно. Вдруг они уже нашли тело Кэтрин Бейкер-Мартин? Ведь если Буффало Билл узнал, чья она дочь, он вполне мог запаниковать. Запаниковать и убить, и бросить в реку с насекомым в горле. Может, Крофорд везет это насекомое в Смитсоновский институт идентифицировать, иначе зачем она ему нужна в Смитсоновском? Но отвезти туда насекомое мог бы кто угодно, любой из агентов ФБР, даже просто посыльный. А Крофорд сказал взять вещи на два дня. Старлинг очень хорошо понимала, почему Крофорд не стал ничего объяснять по радиотелефону. Его легко мог услышать всякий, но неведение сводило ее с ума. Она включила радио и отыскала станцию новости целый день. Переждала сводку погоды. Прослушала новости, но облегчения это не принесло. Передача из Мемфиса была повторением той, что прозвучала в 7 часов. Пропала дочь сенатора Мартин. Ее блузку нашли разрезанной на спине, как обычно делает Буффало Билл. Свидетелей нет. Женщина, труп которой обнаружили в Западной Виргинии, так и не опознана. Западная Виргиния. Среди воспоминаний Клэри Старлинг о похоронном бюро в Поттере было что-то прочное и стоящее. На него можно было опереться. Нечто неприходящее, светлое, в отличие от сделанных ею там мрачных открытий. Такое, что следовало сохранить. Теперь она сознательно вызвала в памяти это воспоминание и убедилась, что может удержать его, ухватиться словно за талисман. В бальзамировочной в Поттере, стоя у раковины, Клэрис нашла силы и опору в воспоминании, потрясшем и обрадовавшем ее, в воспоминании о матери. Старлинг давно привыкла опираться на благодатную память о покойном отце, на его жизненные принципы и советы, полученные, однако, не прямо, а в изложении собственных братьев. Теперь ее радовал и поражал этот щедрый дар, обретенный ею самой. Она оставила пинто на стоянке под зданием главного управления ФБР на углу 10-й улицы и Пенсильвания-авеню. Две телебригады расположились на тротуаре. В свете прожекторов репортеры казались особенно выхоленными и вылощенными. Они брали интервью у проходящих на фоне здания, носящего имя Джона Эдгара Гувера. Старлинг обошла стороной ярко освещенное пространство и быстрым шагом направилась к Национальному музею естественной истории, всего в двух кварталах от конторы. Свет горел лишь в нескольких окнах старого здания, высоко вверху. На полукруглой подъездной аллее стоял фургон Балтиморской окружной полиции. Водитель Крофорда, Джефф, ждал за рулем новенькой машины наружного наблюдения, прямо за фургоном. Увидев Старлинг, Джефф проговорил что-то в микрофон, который держал в руке.